В эфире радио «Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Россия передумала топить корабли, идущие в Украину. Рауль Хаджимба и Александр Анквап вступили в заочную полемику. Грузинская оппозиция открыла сезон политических коалиций. Кто и с кем пойдет на парламентские выборы 2024 года. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. В аннексированном Крыму в Красногвардейском районе, предположительно после атаки беспилотников, произошел пожар. Сообщается о взрывах боеприпасов. Ряд телеграм-каналов публикуют видео, на которых виден дым и слышны взрывы. Утверждается, что речь идет о военном аэродроме в поселке Октябрьске. Это центральная часть Крыма. По неподтвержденным данным, горит также нефтебаза. Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинский беспилотник нанес удар по складу боеприпасов. По его словам, произошла детонация, при этом разрушений и пострадавших по предварительным данным нет. Объявлена эвакуация населения в радиусе 5 километров. Также приостановлено движение на Крымской железной дороге. Стратегическое командование Вооруженных сил Украины сообщило, что в Октябрьском Красногвардейском районе Крыма были уничтожены нефтебаза и склады российской армии. Подробности украинские военные не приводят. Глава Донецкой областной администрации Украины Павел Кириленко сообщил о 6 погибших и 5 раненых в результате российских ударов по подконтрольным Украине территориям области за последние сутки. Погибли 2 детей в селе Дружба. Об этом ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Также были убиты 4 жителя поселка Нью-Йорк, как утверждается, в результате авианалета. В ночь на субботу Россия атаковала также Днепропетровскую и Кировоградскую области, сообщают власти этих регионов. Всего, как утверждается, по Украине ночью было выпущено 5 дронов «Шахет». Ракетные атаки, как в предыдущие 3 ночи, когда наносились массированные удары по Одессе и Николаеву, не было. Россия об атаках не сообщала. В Украине погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, сообщают агентства. По данным РИА Новости, группа сотрудников российских СМИ попала под обстрел в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. Ранения получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, а также корреспондент «Известия» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. Также под обстрел попали журналисты ТАСС и ВГТРК. Минобороны России утверждают, что сотрудники российских СМИ попали под обстрел кассетными боеприпасами. Журналисты были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь, заявили в оборонном ведомстве Российской Федерации. Посла России в Варшаве Сергея Андреева в срочном порядке вызвали в польский МИД из-за слов президента России Владимира Путина о Польше. Об этом сообщил замминистра иностранных дел страны Павел Яблонский в интервью польскому агентству PAP. Он указал, что причиной беседы стали, цитата, провокационные заявления президента России Владимира Путина, а также угрозы в отношении Польши и другие недружественные действия Российской Федерации в отношении Польши, конец цитаты, и ее союзников. По словам Яблонского, встреча была очень короткой. Андрееву дали понять, что, цитата, такого рода псевдоисторическая аргументация, попытки обелить одного военного преступника, каковым был Сталин, через другого военного преступника, которым сегодня является Владимир Путин, это действие, которое Польша рассматривает как попытку провокации, конец цитаты. Ранее о намерении вызвать посла России в Польше для беседы в МИД страны сообщил премьер-министр Матеуш Моровецки.
Эхо Кавказа. Новости.
У разведывательного управления Министерства обороны США нет оснований сомневаться в том, что Россия, как утверждал президент страны Владимир Путин, действительно разместила тактическое ядерное вооружение в Беларуси. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных высокопоставленных сотрудников управления, которые пообщались с журналистами. Путин в прошлом месяце заявил о том, что ядерное оружие уже находится на территории Беларуси. Официально представители стран Запада пока не подтверждали и не опровергали эти утверждения. Представители разведуправления Минобороны США также подчеркнули, что, по их данным, Россия будет осуществлять полный контроль над размещенными в Беларуси ядерными зарядами. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил солидарность с российским оппозиционным лидером Алексеем Навальным, который находится в колонии, которому грозит 20 лет лишения свободы по новому уголовному делу. Цитата: «Я солидарен с Алексеем Навальным. Очень талантливый борец за свободу против бесчеловечного российского режима. Может быть приговорен к 20 годам. Алексеев символ гораздо большего исторического значения, чем все ваши мучители вместе взятые», – написал Саакашвили в Твиттере. Он выразил уверенность в том, что режим Владимира Путина в России вскоре ожидает крах, а также отметил, что поддерживает решение Навального вернуться в 2021 году в Россию, где его ждал арест. Цитата: «Мы не можем изменить наши страны, не будучи в них, даже если это значит огромные трудности в тюрьме». Конец цитаты. В апреле нынешнего года Навальный обратился к властям Грузии с призывом отпустить Саакашвили на лечение. Алексей Навальный тогда отметил, что не знаком и никогда не встречался с Михаилом Саакашвили, но, цитата, решил написать как человек и христианин. Он также принес извинения за свои прежние антигрузинские высказывания, о которых нередко напоминали критики Навального, обвинявшие его в имперстве. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Россия корректирует позицию по закрытию Черного моря. После критики со стороны ООН и явного недовольства Китая и Турции, Москва отозвала угрозы рассматривать любое судно, идущее к берегам Украины, как законную военную цель. Но в Кремле продолжают заверять, что готовы к длительному противостоянию с Западом. Правда, ситуация в самой России, по информации западных спецслужб, довольно нестабильна. Вертикаль власти, построенная Владимиром Путиным, оказалась не столь монолитной, как было принято считать ранее. Оценки выслушал Владимир Унанянц.
Россия будет рассматривать все суда, следующие по акватории Черного моря, как несущие военные грузы, однако прежде чем предпринимать какие-либо меры, будет их досматривать. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.
Мы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет. То есть это не означает, это означает, если вы хотите знать, запрос, осмотр при необходимости, в том, чтобы убедиться, что это так или не так. Я думаю, что это совершенно логичная логика, особенно после тех терактов, которые произошли. И вы знаете, что было? Было как минимум несколько террористических актов, потому что у нас действовал морской гуманитарный коридор из Стамбула до, условно говоря, до Одессы, Черноморска, Южного, по которому можно было и нужно спокойно проходить судам, и который не подвергался никаким, так сказать, как бы внешнему воздействию силовому. Но он использовался, как мы знаем, и тоже об этом говорили, для организации террористических атак. Это был, так сказать, Крымский мост уже два раза. Это был Севастополь, помните, октябрь прошлого года.
Разъяснение было сделано после того, как ООН жестко раскритиковала угрозы со стороны российского Минобороны, подчеркнувшего, что из-за выхода России из зерновой сделки страны флага судов, следующих в украинские порты, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Сам Киев тоже не остался в стороне и пообещал предпринимать аналогичные меры по отношению к судам, следующим в российские порты и порты на оккупированных Москвой украинских территориях, со всеми соответствующими рисками. Представитель генсека ООН Стефан Дюжарик от имени своего шефа назвал действия России грубейшим нарушением международного права.
Генеральный секретарь решительно осуждает атаки России на портовые сооружения в Одессе и другие украинские порты на Черном море. Эти атаки противоречат обязательствам Российской Федерации по меморандуму о взаимопонимании с Организацией Объединенных Наций. Генеральный секретарь также напоминает, что разрушение гражданской инфраструктуры может представлять собой нарушение международного гуманитарного права. Эти атаки имеют последствия далеко за пределами Украины. Вчера мы видели заявление России об угрозе кораблям в Черном море. Сегодня мы видели ответ Украины. Все это еще больше уводит нас от наших усилий по открытию этих путей и доставке на рынок всего, что нам нужно, то есть украинских и российских продуктов питания и удобрений.
В Москве поспешили заверить, все еще можно изменить. Вопросы транзита кораблей в Черном море будут обсуждаться в ходе возможных новых контактов Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Предлагаемый вами формат, наверное, он допустим и возможен, но только после того, как будут выполнены те условия, о которых говорил президент. Они будут выполнены, мы готовы рассматривать любые варианты. Мы готовы рассматривать различные варианты дальнейшего продолжения поставок зерновых на мировой рынок и зерновых, и удобрений. В Турции у нас очень тесные взаимодействия, традиционные взаимодействия, и мы с ними тоже сейчас контактируем и обмениваемся по поводу того, что делать в нынешней ситуации.
По мнению аналитиков, Москва вынуждена объяснять свою позицию не столько из-за недовольства ООН, сколько из-за вопросов со стороны тех стран, от которых сегодня напрямую зависит российская экономическая стабильность. В частности, последний ракетный удар по Одессе затронул генконсульство Китая, и российскому МИДу пришлось давать объяснение Пекину. А учитывая заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в ходе ударов по портовой инфраструктуре было уничтожено в том числе зерно, предназначавшееся для отправки в Китай, то вопросов у Пекина явно немало. Да и Анкара вряд ли довольна прекращением зерновой сделки. А у Эрдогана, считают наблюдатели, есть способы выразить свое недовольство в понятной для Кремля форме. Впрочем, президент России Владимир Путин продолжает настаивать. Москва готова к длительному противостоянию и соответствующим издержкам.
Весь мир видит, что хваленая западная, якобы неуязвимая техника горит. А по своим тактико-техническим данным, она часто даже уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства. Да, конечно, западное вооружение можно еще дополнительно поставить и бросить в бой. Это, конечно, наносит нам определенный ущерб и затягивает конфликт.
Но Запад тоже не собирается уступать. По словам Верховного комиссара ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, Европа намерена вложить в украинскую армию по меньшей мере 20 миллиардов евро. Программа, подчеркнул Боррель, рассчитана на годы.
Мы предлагаем создать специальный раздел в рамках Европейского фонда мира, чтобы выделять до 5 миллиардов евро в год в течение следующих 4 лет на оборонные нужды Украины.
При этом на Западе отмечают, что позиции Владимира Путина гораздо слабее, чем он пытается показать. Глава ЦРУ Уильям Бернс, в частности, считает, что мятеж ЧВК «Вагнер» довольно наглядно показал неустойчивость выстроенной Путиным вертикали власти в России.
In many ways, it exposed some of the significant weaknesses in the system that Putin has built.
Я думаю, во многих отношениях это обнажило некоторые существенные слабости системы, которую построил Путин. Слабости, которые уже были вскрыты катастрофической и глубоко разрушительной войной, которую Путин начал 18 месяцев назад в Украине. Эти слабости были выявлены мятежом Пригожина, но я думаю, что еще глубже они были выявлены из-за неправильного суждения Путина с тех пор, как он начал это вторжение. Я думаю, что существует связь между полем битвы на Украине и тем, что происходит внутри России, в том смысле, что если и когда украинцы добьются дальнейшего прогресса на поле боя, это приведет к тому, что все больше и больше россиян внутри элиты и вне ее будут обращать внимание на критику войны Пригожиным. Правда в том, что в России сейчас много недовольства, в том числе в элите, и мы, как разведывательная служба, не упускаем возможности, чтобы попытаться ею воспользоваться.
Now, and we're not wasting the opportunity as an intelligence service to try to take advantage of it.
Этого в Москве явно опасаются. Зачистка недовольных в России вышла на новый уровень. Если раньше дела об экстремизме и дискредитации армии возбуждали в отношении противников войны в Украине, то теперь досталось и ярым сторонникам. Сотрудниками силовых структур задержан Игорь Стрелков-Гиркин, печально прославившийся во время начала конфликта в Донбассе и заочно приговоренный Международным уголовным судом к пожизненному заключению за причастность к гибели малазийского Боинга MH17 в июле 2014 года. В последнее время Стрелков жестко критиковал российское руководство, в особенности военное командование, за неудачи в ходе боевых действий в Украине. Задержание бывшего офицера ФСБ по делу об экстремизме произошло спустя несколько дней после того, как на его соратника, бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова, также завели дело о дискредитации армии. Вместе они являются учредителями так называемого «клуба рассерженных патриотов» и все последние месяцы не стеснялись в выражениях в адрес российского военного командования и самого президента Путина, комментируя ход боевых действий. Все это время, по мнению наблюдателей, Стрелков считался неприкосновенным за свои прошлые заслуги по подрывной деятельности на востоке Украины в 2014 году. Но после мятежа ЧВК «Вагнер» и публичных критических выступлений некоторых генералов в Кремле, видимо, больше не уверены в непоколебимости собственных позиций. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе внимание многих в абхазском обществе привлекли публичные высказывания двух бывших президентов самопровозглашенной республики, третьего Александра Анквава и четвертого Рауля Хаджимба. И поскольку оба выступления касались самой актуальной сейчас в обществе темы апартаментов и апарт-отелей, многие восприняли это как заочную полемику политиков. Виталий Шария расскажет больше.
В эти дни внимание многих в абхазском обществе привлекли публичные высказывания двух бывших президентов Абхазии. Азии, третьего Александра Анквава и четвертого Рауля Хаджимба. И поскольку оба выступления касались самой актуальной сейчас в абхазском обществе темы апартаментов и апарт-отелей, многие восприняли как их заочную полемику. Александр Анквап выступал в ранге премьер-министра на выездном совещании с активом Ачимчирского района, которое провел во вторник, 18 июля, президент Абхазии Аслан Джания. Премьер озвучил некоторые цифры рождаемости и смертности в республике всего с 1994 года, с поправкой в 2-3% в Абхазии появилось на свет 48 520 человек, умерло 40 163 человека. Число родившихся больше числа умерших на 8357 человек. И далее.
Родилось абхазов 31 462 человека. Умерло 12 833. Плюс 18 629 человек. Это в том числе и в адрес тех, кто связывает демографию с апарт-отелями, с гостиницами, с экскурсиями, со многим другим. Так. Так вот, нам надо опасаться не апарт-отель, а таких заболеваний, как ковид. Браки, которые были 19-20 год, в 20 году появилось на свет 955 абхазов, переходящих 19 на ковидный 20 год. В 21 году число родившихся абхазов уменьшилось на 100. Вот чего надо опасаться. Вот где реальная угроза демографии.
И добавил, что подобного рода болезни, проблемы с выявлением болезней на ранних стадиях, уровень медицины, а также аварии на дорогах и наркотики представляют наибольшую опасность для этноса. 90% погибших в автоавариях – это абхазы. Вот где нужна реальная серьезная полемика. Как сделать так, чтобы гибло меньше абхазов в автомобильных авариях от болезней? А все остальное – это спекуляции вокруг экономики, настоянной на масле, которая называется политика. Тезис такой: мы не дадим им сделать, мы придем к власти и сделаем это сами. И это не только в отношении апарт-отелей, отметил премьер. А в понедельник четвертый президент Абхазии Рауль Хаджимба, не занимающий ныне никаких постов, выступал в ходе совещания руководства оппозиционной партии Форум народного единства Абхазии. Вот несколько фрагментов из его выступления, которое разошлось в различных телеграм-каналах и СМИ под заголовком «У нас с вами в истории уже были апартаменты».
Во-первых, нам нужно понять всем, что нас фактически поставили перед фактом. И на сегодняшний день, вот то, о чем ты говоришь, Гена, это не исходит от политического руководства России. Понимаете, это дела бизнеса. Кому-то что-то обещали, кто-то что-то обговорил, и этот процесс разворачивается. Теперь, что касается, еще раз, апартаментов и термина этого апартамента, который манипулирует сегодня. У нас с вами в истории уже были апартаменты. Вы просто, каждый по-разному это понимаете. В 30-40-х годах коммунистическая партия или непосредственно грузинское руководство построило апартаменты в разных селах Абхазии, на курьих ножках. И привезло это количество людей, которое на первых порах, по большому счету, ничего не значило для Абхазии. Мы были практически бесправными людьми. Их практически подняли с тех земель, где они жили. Со временем это количество выросло. И мы стали влиять на многие процессы в Абхазии. Вот с нами произойдет то же самое. Как бы здесь сладко не пели, что количество людей, которые придет к ДЦП, придет апартаменты, не будут влиять на те или иные политические процессы. Все это вранье. И поэтому все те, кто сегодня говорит об этих вещах, должны понять, что мы находимся на краю. Многие те, кто всяком случае, влияет на эти процессы, начиная от парламента, должны взять на себя эту ответственность. И должны рядом все встать. Независимо, я еще раз говорю, он в оппозиционной среде или не в оппозиционной среде. Война, когда началась, не было понятия, тот или это. Все вместе встали, хотя и тогда тоже были люди сомневающиеся. Но здесь сомнением места нет.
Мнения об этих высказываниях в интернет-сообществе, как обычно, разделились, хотя дискуссия порой и уходила в сторону. Приведем пару комментариев. За 30 лет абхазов родилось 32 тысячи, округляем. Через апарт-отели хотят заселить примерно одномоментно 60 тысяч иностранцев. Не переживайте за демографию, говорит. Что за дичь вообще? Это где такое практикуют? Мне интересно. Конец цитаты. Вы реально думаете, что если построить апарт-отели, то все сразу переедут из Москвы или Питера жить в Абхазию? Одно дело, когда крестьян из Грузии переселяли на ПМЖ, а сейчас кто приедет? Приедут менеджеры с ноутбуками, которые на закрытой территории будут гулять не дальше бассейна. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В грузинской оппозиции продолжается сезон политических коалиций. На этой неделе нацдвижение и стратегия Акмашинабели создали новое объединение для участия в парламентских выборах 2024 года. Появление в предвыборном марше этого политического союза в грузинской оппозиции оценивают по-разному, но желающих присоединиться к нему пока не видно. Тем не менее, поиски возможных политических конструкций для преодоления 5% барьера продолжаются. Иракли Орагвелидзе изучил возможные расклады.
Платформа «Победы» так назвал на презентации совместное начинание, призванное побороть режим Бедзина Иванишвили Георгия Вашадзе.
Мы создаем платформу «Победы», которую граждане Грузии ждали годами. Платформа, главной заботой которой будут граждане Грузии, решение их проблем, ускорение вступления Грузии в НАТО и Евросоюз, деоккупация и восстановление территориальной целостности.
С объединением «Единое нацдвижение» и стратегию Акмашинабели поздравил из тюремной палаты экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Приветствую создание платформы «Победы» с очень интересными лидерами. Особенно хочу сказать о Георгии Вашадзе. Он был одним из самых эффективных реформаторов в первом правительстве революции РОС. Я оцениваю его роль как очень положительную в грузинской политике и чрезвычайно полезную в новом союзе.
Написал Михаил Саакашвили в соцсетях. Впрочем, бывшие соратники Саакашвили весьма скептически отозвались о новом союзе. По словам депутата Хаты и Деканоидзе, появление Вашадзе не прибавит голосов нацдвижению.
Ничего особенного не произойдет. У национального движения есть свои избиратели, очень специфические. Эти люди – избиратели Саакашвили. Поэтому присоединение к стратегии Акмашинабели голосов не прибавит. Просто члены стратегии окажутся в списке нацдвижения. Только и всего. Сейчас главная задача оппозиции в условиях 5% проходного барьера – мобилизовать как можно больше своих сторонников, привлечь максимальное количество людей на оппозиционном поле, чтобы в сумме партии набрали столько, сколько необходимо для победы над грузинской мечтой.
Такой подход разделяет партии экс-премьера Георгия Гахария за Грузию. Депутат Анна Бучукури говорит, что специфика избирательного кодекса в этот раз не допускает формирования избирательных блоков, и это добавляет головной боли партиям с ограниченными финансовыми ресурсами.
Мы видим возвращение бывших членов нацдвижения в бывшую партию, больше ничего. Что касается наших планов, то для нас красная линия проходит в отношении сотрудничества с мечтой и нацдвижением, так как ни одна не может предложить Грузии что-то новое, годами вводя нас по заколдованному кругу. Однако реальность такова, что избирательные блоки запрещены, и партиям придется идти на выборы единым избирательным списком под зонтом более рейтинговой партии. Думаю, общая цель оппозиции в том, чтобы нацдвижение и мечта не набрали в сумме более 50%. В противном случае все вернется на круги своя. как это сделать, мы работаем над этим.
В свою очередь, бывший депутат от грузинской мечты Эко Беселя считает, что настала пора формировать новую партию на базе бывших соратников грузинской мечты, которые видят Грузию только в Евросоюзе. И для этой цели подходит именно партия Георгия Гахария.
В части оппозиции жизненно необходимо думать об укрупнении. И думаю, будет не менее 4 политических центров. Худшим вариантом был бы альянс с грузинской мечтой и национальным движением. Должна появиться альтернатива другого типа, как, например, Гахария и политические группы или политики, не имевшие связи с национальным движением в прошлом. Я помню много политиков, которые стояли у истоков грузинской мечты. У них были свои принципы и свои взгляды, отличные от того, к чему пришла страна. Почти все они ушли. Можно придумать какую-то альтернативу из бывших членов мечты. По этому вопросу у меня идут консультации со всеми. У нас есть разные мнения. Мы обсуждаем версии и возможности. Посмотрим, что выйдет.
От двух крупнейших партий дистанцируются партии «Лела» и «Европейская Грузия». Если первые формируют новый альтернативный центр, под знамена которого призывают другие партии, то вторые собираются идти на выборы самостоятельно. В целом, по мнению политолога Пааты Закарешвили, кроме нынешнего объединения появятся 2-3 политических центра, которые преодолеют 5-процентный барьер, что станет успехом в борьбе с грузинской мечтой. Закарешвили прогнозирует, что грузинская мечта все же займет первое место и на выборах 2024 года, но это будет пировой победой, если столько же голосов наберут прошедшие парламент оппозиционные силы. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
День перерождения. Мир, в котором совершенно неважно, чем занималась и как была обласкана Кремлем Елена Исимбаева до 24 февраля 2022 года. Важно, полагает наш блогер Тенгиз Аблоти, какой выбор она сделала на следующий день. Она его сделала. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
Известная российская спортсменка, многократная рекордсменка Елена Исимбаева, перечисление регалий, которое могло бы сейчас занять слишком много времени и места, судя по всему, покинула Россию и выступила по этому поводу с видеообращением. Ничего в нем особенно сказано не было, так общее слово, которое можно трактовать как угодно, скорее как нейтральное, чем выражающее какую-либо четкую позицию по поводу сегодняшней России. Ну, правда, кое-что было. Спортсменка ответила на многочисленные обвинения по поводу военных званий, присвоенных ей на пике карьеры, заявив, что не следует придавать им какого-либо значения, и они являлись простой формальностью. Словом, Исимбаева не совершила никакого героизма, не поплыла против течения и не выразила поддержку воюющей Украине. Однако сегодня Россия живет в той стадии, когда даже такая мелочь, как просто отойти в сторонку, уже поступок. В наше время уже недостаточно просто соблюдать нейтралитет и говорить про спорт вне политики или культуру вне политики. Рано или поздно перед каждым более или менее известным человеком в России встанет выбор – либо поддержать режим насильников и детоубийц, либо пополнить список врагов народа. Вегетарианские времена, когда можно было отсидеться в своей хате, которая всегда с краю, все более явно и быстро уходят в прошлое. Приходят времена всеобщего одобрямса и, безусловной горячей поддержки линии партии. Попытайтесь отмолчать, вас испортят, как испортили Константина Хабенского, которому теперь нормальный человек руки не подаст. В этой ситуации откровенное бегство Исимбаевой, да еще тлетворную загнивающую Испанию, это настоящий вызов путинской системе, которая, судя по реакции пропагандистов и депутатов, именно так это и восприняла. Однако сейчас речь пойдет не о путинистах, с ними все ясно, а напротив, об антипутинистов, которые также встретили такой своеобразный каминг-аут рекордсменки в штыки. И об этом, возможно, не стоило бы говорить, если бы это был единичный случай. Но в данном случае мы имеем дело с четкой тенденцией. Причем тенденция эта многослойная. Российская оппозиция, которая всегда боролась с Путиным, принимает в штыки любого беглеца из правительственного лагеря. Им припоминают регалии, звания, дружбу с чиновниками, политическую, преимущественно депутатскую карьеру. А что он или она делали в 2015 году или в 2016? А почему они молчали, когда власть травила оппозиционеров, сажала их в тюрьмы? Тогда их все устраивало. А сейчас сейчас, когда их благополучие оказалось под угрозой, они вдруг поумнели. Но на этом ничего не заканчивается. Это лишь первый слой, в котором находятся российские оппозиционеры, не считающие благом распад России, да и вообще связывающие свое будущее с ней. Затем идет второй эшелон – российские радикалы, которые изначально были против существования российского государства в нынешней форме, считающие компроматом любой контакт с ним, включая, например, даже участие в выборах в качестве оппозиционной партии. Они, в свою очередь, поливают грязью оппозиционеров вроде Навального и Ходорковского, припоминая им, например, неудачные и, откровенно говоря, глупые высказывания вроде готовности воевать за Кавказ. Где-то там поблизости находятся и украинцы с грузинами и прибалтами, которые не могут забыть, что Навальный назвал грузин грызунами, а Ходорковский выступает за сохранение целостности Российской Федерации. В общем, в лагере противников Путина большой бардак и стрельба всех против всех, в поисках совершенства, попытки вывести особый вид идеально правильных русских, которые бескомпромиссно воевали против Путина всю жизнь, поддерживают Украину минимум с 2014 года, уехали из страны не позднее 25 февраля 2022 года и считают, что России как стране и как социуму нет места на карте мира. В общем, тут у нас самый единственный вариант – клонировать Валерию Новодворскую, так как найти такое совершенство среди ныне существующих 145 миллионов россиян вряд ли представляется возможным. Нам всем надо понять, эти люди жили в своей стране, им приходилось контактировать с государством. Это государство более или менее всегда было авторитарным, но время от времени были небольшие оттепели, связанные с какими-нибудь крупными мероприятиями, вроде, скажем, Сочинской Олимпиады. В этом государстве была даже определенная ниша для не очень радикальных противников, которые вполне могли вести независимую и безбедную жизнь, при этом ругая правительство. Время от времени в этом государстве даже говорили, что свобода лучше, чем не свобода, и боготворили Дипер. По-настоящему живодерским это государство стало 24 февраля 2022 года. Но до этого оно еще сохраняло какие-то зачатки благоразумия. В конце концов, все мы живем в своих странах. Нам тоже приходится контактировать с государством в той или иной мере. И не стоит из-за этого шельмовать тех, кто не согласен с нынешней политикой, кто с кем сотрудничал, кто какие регалии имел, все это не имеет никакого значения, все это в прошлом. Значение имеет одно – какова ваша позиция после 24 февраля. Важно только это. 24 февраля – это день, который смывает прошлые грехи. Один раз встав на правильную сторону, человек может обрести прощение за прошлые грехи. Кто сегодня помнит, что Максим Галкин был предельно обласкан путинской системой, был лицом Первого канала, вел там сразу несколько передач? Никто не помнит, зато все знают, где он сейчас. Бегство из путинского лагеря персонажей вроде Исинбаевой надо только приветствовать. Даже если ими двигали сугубо личные мотивы. Любой россиянин, который поставил свою шкуру выше государства, наш естественный союзник. Помните об этом, когда будете вываливать в сеть очередную порцию компромата.
Это был «Взгляд из Тбилиси» нашего блогера Тенгиза Аблотия. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. Законопроект об апартаментах и апарт-отелях, предложенный властью самопровозглашенной Республики Абхазия, защищают немногие. Опасения потерять право на собственную землю – давний источник политического противостояния. Как эти опасения выглядят с рациональной и экономической точки зрения, мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с экономистом Ахрой Аристава и журналистом, несколько лет назад покинувшим Абхазию, но не утратившим связи с ней, Антоном Кривенюком.
Ахра, вы противник закона об апартаментах, и, в общем, ваша позиция примерно понятна. Мы ее много раз излагали и на «Эхо Кавказа» в том числе. Поэтому я буду защищать, попробую. Этот закон, тем более, что в Абхазии его защищают очень немногие. Я понимаю, что ваши аргументы и по поводу того, что в Абхазии очень мало людей, которые способны конкурировать с теми из не Абхазии, кто способен это купить. Но ведь рынок как-то надо регулировать. Все равно ведь с чего-то же надо начинать. Это богатство, которое вы не хотите продавать, и так лежит мертвым грузом.
В стране нужны перемены серьезные. Очень часто мы слышим, что глава государства почему-то ссылается. Рыночная экономика требует определенных институтов, которых у нас нет. И полное отсутствие реформ как раз-таки не позволяет освоить эффективно те ресурсы, которые у нас есть. Мы застряли. стояли, вот в таком советском периоде. Вы можете себе представить, чтобы сейчас в Европе руководил там, я не знаю, Вольцех Ярузельский или Эрих Хонекер? Вот у нас приблизительно вот это происходит, и поэтому вот находимся в таком состоянии, когда навязывается стране линия целая, это не только апартаменты, это приватизация энергетики, какие-то предоставления преференций иностранным инвесторам. Кстати, не всем иностранным. В законопроектах пишется именно российским инвесторам. Это тоже в нашей юриспруденции такого раньше не было. Я даже спрашивал, я говорю, а если нас Белоруссия признает или Казахстан, мы что, отдельные законы будем составлять?
Каких институтов не хватает и не удается сформировать в Абхазии? Какие бы институты ни были, опасность все раскупят россияне, все равно эта опасность останется?
Опасности, да, присутствуют даже самого крепкого государства. Опасность того, что придет какой-то крупный капитал и купит активы. Мы это же часто видим. Там немцы хотели там завод Rolls-Royce купить английский. Там. Но мы даже более в тяжелом положении, потому что у нас не выстроены институты. В первую очередь, это, например, у нас нет отдела или там департамента по борьбе с коррупцией. У нас нет спецпрокурора по борьбе с коррупцией. У нас практически отсутствует декларирование о доходах. У нас закон, подготовленный в бытность, когда я работал в рабочей группе о противодействии легализации преступных доходов, снят с работы в парламенте, снят с работы законопроект о контроле над валютой. В таких условиях совершать такие какие-то немыслимые операции с большими деньгами в стране, где нет гарантии, каким путем эти деньги сюда придут, каким путем уйдут. Вы представляете, это насколько рискованная финансовая операция, тем более нет справедливости элементарно. Я работал, когда мы просили дать кредиты нашим гражданам, чтобы они те же территории осваивали. За тот период еле-еле там даже миллиард не выдали. А Ткачеву господину сразу 20, он сам озвучил ему на Абхазию, значит, одобрили кредит. Ну, где справедливость?
Антон, зная вашу позицию по этому закону, я, наоборот, буду его защищать. Да, действительно, есть риски, о которых говорит Ахра, причем риски и объективного рода, и субъективного, которого только что он перечислил. Действительно же нету каких-то действительно барьеров, и которые могли бы предотвратить коррупционную составляющую, усугубить все те риски и опасности, которые проистекают из объективного хода вещей.
Я вначале подчеркну, что все-таки я, скорее, у меня сейчас пока будет, так сказать, взгляд внешнего наблюдателя, хотя вряд ли я могу сказать, что я потерял связь с Абхазией, не знаю, чего-то, что происходит. Я, во-первых, не хочу сказать, что я не сторонник, не противник этого законопроекта или каких-либо других законодательных актов, которые регулируют рынок недвижимости в Абхазии. От этого для экономики абхазской, которая лежит на дне, не станет ни хорошо, ни плохо. Мертвому припарк. Это не приведет никаким новым деньгам, возможностям. А суть в чем? Есть два момента важных сейчас. Продажа недвижимости идет очень активно, идет года с 2004 или 2005. Продаются земли на берегу, продается жилье. Не первый дом в качестве апартаментов уже фактически построен и продан. И этот процесс не остановить. И если мы знаем еще и глобальные тренды, рядом холодная северная огромная страна, которая фактически смещается на юг демографически. Это, значит, если людей не возят к месту жительства в товарных поездах, то они обычно передвигаются оттуда, где холодно, туда, где тепло. Вот. И, соответственно, этот глобальный тренд не остановить. Соответственно, Абхазия в него, разумеется, попадает. И, соответственно, Абхазия будет находиться в зоне такого демографического, так сказать, освоения временными людьми или людьми гражданами. Сейчас это не столь важно. Что теперь дальше происходит? Можно оставить все как есть, это очень удобно большому кругу людей, которые реально контролируют Абхазию. В Абхазии это широкий круг людей, это не обязательно власть или власть придержащая, это все, кто имеет влияние и так далее. То есть это некая форма возвратной собственности. Я сегодня тебе продал по факту апартаменты, дом, квартиру, землю, неважно что. Ты на ней построил там что-то, но та ситуация, которая есть, отсутствие законов, отсутствие правового вообще поля как такового, она позволяет мне всегда рассчитывать на то, что при определенном изменении ситуации я переиграю правила игры и все верну. Поэтому весь тот круг, у которого в Абхазии есть деньги, возможности и власть, он всегда будет противостоять любым идеям любого утверждение на самом деле каких-то правил игры. И наоборот, если те люди, которые что-то не в обиду никому, те люди, которые сегодня против, завтра придут к власти, появятся у них и апартаменты будут строить, и гостиницы строить, и продавать инвесторам и так далее, и так далее, и так далее. Это одна сторона вопроса, сейчас кратко второй. Но у тех людей, кто оппонирует, у них есть там здравое зерно. Оно заключается в том, что в принципе им тоже надо знать правила абхазской политики. Это такой своего рода контракт о взаимном обмене власти там на срок 3, 5, 7 лет. Если предыдущая власть, мы смотрим, каждый для себя что-то сделал, ну там дьюти-фри, какие-то гостиницы построили и так далее, то эти товарищи, которые ныне в Абхазии у власти, они хотят, абхазскими лексикой выражаясь, сорваться на деньги. То есть они хотят по-настоящему урвать, продать конкретно что-то серьезное. И среда им говорит: нет, ребята, вы оборзели, простите, пожалуйста, за прямоту, мы вам не дадим. То есть понятно, что вопрос апартаментов, он стоит именно в этом ключе. Нужно затянуть большое количество инвесторов, которые придут, конечно, на какое-то определенное законодательное регулирование отрасли и продать не три участка под девятиэтажный дом, а уж по-настоящему. И среда им говорит: стоп, ребята, вы перебарщиваете.
Ахра, ну, последнее высказывание некоторых бывших лидеров Абхазии вроде подтверждает о правоту Антона, но есть же вполне необъективные экономические вещи, да? Что вызывает возражение? Сам факт возможной продажи земли не гражданам Абхазии или речь идет именно об исполнении этой несконсервации?
Ну, я бы не назвал это раздражением. Есть две линии. Антон в общих чертах, он как бы, получается, дал оценку прошлому, может, и настоящему политическому процессу. Я с ним спорить не буду, но выросло новое поколение политиков, которое предлагает совершенно разумные, необходимые при строительстве государства меры. Государство должно обладать серьезными рычагами и в демографической политике, в вопросах обеспечения справедливого доступа ко всем благам, чего у нас нет. На сегодняшний день я бы не назвал это вот противостояние там двух группировок, хотя есть признаки, я спорить не буду. Я больше делал бы акцент на то, что выросло новое поколение в независимой стране. И кто-то в Лондоне учился, кто-то в Германии, кто-то в Швейцарии. У них есть определенное представление, как и для чего вообще граждане создают государство. А когда у государства нет инструментов, обеспечивающих справедливость, справедливое распределение имеющихся ресурсов, то такое государство теряет суверенитет. Если мы начнем продавать жилую недвижимость, апартаменты – это жилая недвижимость. Вот в законе прямо написано: продажа иностранному гражданину. При этом у гражданина Республики Абхазия нет никакой возможности ни по уровню дохода, ни ипотеки, ни кредитов, ничего хоть как-то в этом поучаствовать.
Ну а как привлекать инвестиции в рынок недвижимости?
Рынок недвижимости, во-первых, надо сформировать. Если у вас нет элементарно даже независимых аудиторов, даже если земля не продается, она имеет стоимость. Это даже ребенок знает. У нас закон об оценочной деятельности давно устаревший. У нас бухучет советский устаревший. Вы даже не сможете в балансе отразить рыночную стоимость ваших активов. Отсутствует закон о добросовестной конкуренции. У нас все преимущества отданы по закону иностранному инвестору. Люди боролись за свободу, за свои права. Я не думаю, что люди боролись за то, чтобы это государство создать для иностранных граждан. У нас, например, за последние 2 года денежный оборот в стране увеличился на 70 миллиардов рублей. Это официальные цифры Национального банка. С 50 миллиардов до 123. Народ это вообще не почувствовал. Это колоссальный рывок и скачок. Понятно, российским туристам в связи с ситуацией некуда ехать. Они ринулись сюда. И, кстати, очень богатые. Даже знакомые звонят. Люкс. Неважно, какая цена. И ты хочешь отдать этот денежный поток, единственный, в руки иностранных граждан. Там речь не идет о классическом инвесторе. Речь идет о том, чтобы построить жилье, быстро продать. Это же не гостиничный бизнес.
Но деньги же останутся в Абхазии.
Они сейчас не остаются в Абхазии. Второй рекорд. Более 60 миллиардов стали из страны уходить. Потому что у нас рост производства практически отсутствует, экспорт тоже отсутствует. То есть туристы приехали, их кормят иностранной продовольственной группой товаров. Естественно, деньги из страны уехали. Угу. Кредитов для сельхозпроизводителей нет. Никаких вменяемых длинных кредитов с низкой процентной ставкой защиты, ни налоговой, ни таможенной нет.
Антон, почему, по-вашему, не работают рыночные инфраструктуры в Абхазии? Вроде бы деньги приходят, а вроде бы они должны работать. Риски понятны, но на ней не привлекается. Почему?
Ну, нет потребительского рынка. Ну как, не возникнет он в такой демографической ситуации. В принципе, это приговор. Ничего происходить не будет. Я последние 7 лет работаю в аграрке. Вот хотя это и не Абхазия, это Россия, но тем не менее какие-то вещи мог для себя вывести из опыта. Сегодня, да, я закладываю, например, сады в одной из областей Центральной России. Если я сегодня приеду, вернусь домой, да, и буду закладывать их там. А, мне не с кем работать, нет вообще никакого инфраструктуры жизнеобеспечения там. Вода, газоснабжение, энергетика, транспорт, люди и так далее, и так далее. Ничего серьезного ввиду демографии. В Абхазии в ближайшие 100 лет, с точки зрения отдельного рынка, да, потребительского рынка, который может сохранить деньги внутри страны, кроме тех физически полученных денег, которые люди получили за счет туризма. Я сдал комнату людям, взял деньги, вот их я потратил, опять-таки в основном уехал в Магнит-Вадлер и там их потратил. С такой демографией быть ничего не может, и это, на мой взгляд, приговор. С такой же демографией, поскольку не возникает потребительский рынок, не возникает рынок вообще. Значит, не возникает его регуляция. Значит, не возникает как раз, собственно, то, о чем Ахра говорит, все те законодательные нормы, акты и так далее. Более того, принять физически мы их можем номинально, но с такой демографией, когда у нас излишне, так скажем, мягко, тесная среда, это приговор, потому что нужно понимать, что Абхазия в том виде, в каком она есть, существует, вот в сентябре будет 30 лет. Я когда вот смотрю людей в Абхазии, читаю их или слушаю, такое ощущение, что они еще находятся в 98-м году и что-то начинают. Ребята, уже опыт пройден, уже 30 лет прошло, все, что получилось, это то, что уже получилось, то, что является неизменяемыми данными. Это уже культура, и она, может быть, там подлежит эволюционированию, в дальнейшем можем поговорить, пофилософствовать, но сейчас сложилась такая страна. Сложилась она такая, потому что, в первую очередь, у нее такая низкая демография. И ничего с этим сделать нельзя. И изменить нельзя ни развитого агропромышленного комплекса, ни развитого туризма, ни развитых транспортных коммуникаций на этом этапе. С этими правилами игры, кстати говоря, с этой культурой, которая закрывает, допустим, перспективы открытия дороги на Северный Кавказ, разблокирование дорог с Грузией, открытие дорог в Турцию и так далее, и так далее. Такими подходами в такой ситуации изменений быть не может.
Ахра, я хотел спросить еще дальше про электроэнергетику, но Антон задал такие серьезные вопросы, что я бы хотел, чтобы вы ответили на них.
Ну, Антон сам, кстати, говорит, там вспоминает 90-е годы, у него чуть устаревшее представление. Для того, чтобы Республика Абхазия нормально развивалась, надо только в экономике принять там более 100 законов, которых просто нет. Что касается демографической ситуации, я с ним не согласен, что можно как анклав в одной стране, значит, создать только внутренний рынок. Есть экспорт, есть внешнеторговые операции. Абхазия способна в кратчайшие сроки при правильном распределении государственных финансовых и иных ресурсов обеспечить рывок. Что было и сделано вот, в 2015-2016 году, если вы посмотрите, когда массировано было кредитование, экспорт увеличился более чем в 2 раза. Продукция собственного производства по некоторым товарным позициям увеличилась, пиво, например, в 4 раза. То есть Абхазия единственная страна в мире, где на одного жителя приезжает от 5 до 10 туристов, в зависимости от сезона. То есть у тебя клиент сам приезжает в страну, надо просто научиться производить пищевую продукцию. Я бы даже сказал восстановить то, что было. У нас было более 200 предприятий пищевой промышленности, но для этого нужны кредиты. И к этому же, о чем говорит Антон, надо подводить и инфраструктуру всю связанную с производством. То есть нужны долгосрочные национальные планы. Сейчас мы имеем внешний план. Сейчас в народе очень обсуждается у нас это возврат к мышлению автономной республики. То есть лояльность внешняя в обмен на какие-то ресурсы. То есть это не план абхазского народа, это точно.
А где взять деньги? Вот та же самая электроэнергетика, да, о которой я уже начал говорить. Собственно говоря, она лежит на дне. Спасти ее могут только внешние инвестиции. Внешние инвестиции требуют определенной цены. А Абхазия говорит, что ее платить в Абхазии некому.
Ну как это денег нет? Если у вас оборот за 2 года увеличивается на 70 миллиардов рублей, деньги есть. Нет фискальной системы справедливой, которая может и проконтролировать, и обеспечить доходы бюджета. Если эксперты посчитали, что в энергетику надо вкладывать со слов руководителя государства 1,5 миллиарда рублей в год, все цифры показывают, сегодня уже, да, при определенных реформах можно увеличить республиканский только бюджет на 4-5 миллиардов рублей. Как денег нет? Деньги есть, просто надо уметь их собирать.
Антон, есть какая-то модель, возможно, экономического открытия страны, которая была бы более-менее гармоничной и могла бы как-то спасти ситуацию?
Ну, кстати, я по первой части того, что сейчас сказал Ахра, в этом контексте бы согласился, потому что на самом деле, ну, это прям, представляете себе, какое другое интеллектуальное руководство страны должно быть. То есть вот если собрать отраслевиков, иметь какие-то финансовые ресурсы, не очень значительные, то можно было бы в локальных нишах, скажем, производство пищевой продукции действительно интенсифицировать. Но это прям другое. Это не коррупционное, не вот это беззаконное, хамское то, что происходит всегда в Абхазии, а именно люди с крепкими знаниями в конкретных отраслях, с большим бэкграундом, да, там, если это аграрка, то там 15-20 лет работы в аграрке. Может быть, можно было, но этих данных, этих вещей недостаточно, потому что людей действительно как бы много номинально, но денег нет. Денег нет, почему? Потому что, приезжает одна группа людей, так скажем, да, из одной страны, и уезжает назад. Деньги, которые они оставили, тут же утекают вслед за ними по существу. То есть, условия простые. Надо строить дороги, надо открывать Северный Кавказ, надо реально регулировать грузино-абхазский конфликт, а не занять позицию обиженной девочки. Нужно выходить для того, чтобы как угодно, любыми способами открывать дорогу на Армению, на Турцию, запускать транзит и начинать жить как нормальная современная страна, которая хотя бы пользуется своими географическими преимуществами. Понимаете? А если мы будем, понимаете, то есть, понимаете, как бы есть, может быть, рука, вы знаете, там, зато у нас там природа не тронута и так далее. Часто это читают, абсурд и бред. Природа не тронута, абхазская природа уничтожена беззаконием и беспределом. Только уничтожена не как в Туапсинском районе Краснодарского края, где продали лес на участке, а уничтожена массовой безумной вырубкой, охотниками безумными, которые выгнали всех животных на Северный Кавказ и так далее. То есть те же проблемы, что происходят в коррумпированном, перенаселенном Краснодарском крае, ровно те же есть в Абхазии, только полностью из-за беззакония. То есть нужно создавать нормальную страну. А когда вся, ну, как бы, по сути, национальная идея заключается в том, чтобы закрыться, от кого как можно закрыться, во-первых, во-вторых, ну закрылись, хорошо. 30 лет провели закрытыми. На сегодняшний день страна находится в ситуации демографической, социальной, культурной катастрофы, из которой уже не выбраться. Если вы знаете, вот кто-то там поднимет данные, что средняя продолжительность жизни абхазского, этнически абхазского мужчины 53 года. Это уровень в России Костромской области 50-х годов. Это уже африканское дно. То есть закрытость и изоляция, которые планировались как возможно то, что спасет культуру и поднимет ее на новый уровень, стали могилой для абхазской культуры уже на сегодняшний день. А сейчас, чтобы это, может быть, что-то перейти и изменить, необходимо, опять-таки, собирать политическую нацию, лояльная политика по отношению к коренному населению, русским, армянам, грекам, к турецким репатриантам, абхазам, которые очень были нужны Абхазии, практически изгнаны они. Всех этих людей собрать, и, может быть, через 30 лет что-то возникнет при условии открытой границы, урегулирования обязательно конфликта с Грузией в той или иной мере.
Абхазия не закрытая страна. Абхазия абсолютно открытая. Между прочим, инвестиции в Абхазии идут, и совместные предприятия более 400. То есть здесь нету такой ситуации, что прямо от кого-то абхазы пытаются закрыться. Или этот, я не согласен, как Антон сказал, что мы там в обиженной какой-то позе стоим. Но дело в том, что одно вытекает из другого. Если ты внутри страны не будешь вести понятную политику, то есть если ты понятен, естественно, ты можешь общаться с внешним миром достойно и добиваться политических успехов. Понятно, что надо и дорогу открывать, но препятствие сегодня исходит от Тбилиси, которая не отменяет закон об оккупированной территории, тормозит инвестиции сюда, ставит политические и иные условия. А касаемо внутри страны, я считаю, у нас ресурсы есть, у нас выросло замечательное поколение. То есть здесь нет такого, что кто-то кого-то не хочет. Миграционная политика на сегодняшний день, она управляемая. Например, каждый год более 1000 дают, предоставляют гражданство. Более половины предоставляют именно этническим русским.
Гостями некруглого стола были абхазский экономист Ахра Аристава и журналист Антон Кривенюк. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслам Бжани, выступая перед жителями города Ткварчили, сказал, что, цитата, «землей, которая принадлежит народу Абхазии, абхазскому государству все-таки будут пользоваться те, кто умеют ею пользоваться и извлекать из нее прибыль». Конец цитаты. Политическая партия «Форум народного единства» в своем заявлении выразила протест и определила слова президента как шокирующие. Но лидер инициативной группы за ратификацию 20-й статьи «Конкурсный подбор кадров» Астамур Какалия в интервью Елене Заводской назвал высказывание общей фразой, в которой он не видит смысла, а земля, по его мнению, должна принадлежать гражданам Абхазии.
Потому что недавно президент высказался в том смысле, что землю в Абхазии должны пользоваться те, кто умеет ею распоряжаться. Как вы восприняли это высказывание? Как бы вы его интерпретировали?
Это высказывание, по сути, ничего не меняет и ничего конкретного в этом высказывании нет. Просто фраза.
Скажите, пожалуйста, на какие мысли вас эта фраза наводит?
Вы знаете, эта фраза ни на какие мысли не может навести, потому что это просто вот красивая фраза.
А само вы недавно начали работать на земле и заниматься домашним натуральным хозяйством. Законы говорят о том, что землю продавать нельзя, что земля сдается только в аренду. Вот вы, как человек, работающий на земле, что вы думаете об этом?
У нас такое расхожее выражение: земля у нас якобы не продается. Загляните в любой раздел объявлений и посмотрите. Продается участок, продается земля, продается на побережье, продается сельхозземля, отчуждаются общественные земли годами, десятилетиями это происходит, это не последние 2-3 года. Отчуждаются земли, санатории, здравницы с гектарами прилегающей территории, якобы передается, тарятся за условный рубль и так далее, властями. И это вот такая практика у нас на деле происходит. Вместе с тем, выражение «земля принадлежит народу», оно не наполнено смыслом, до тех пор не будет наполнено смыслом, пока земля не будет принадлежать гражданам. Вот вам, Елена, не принадлежит на правах собственности никакая земля, никакой участок. Это знаете, на что похоже? Вам не принадлежит, мне не принадлежит, Джумферу не принадлежит земля. В целом она народа Абхазии. Это очень удобная формулировка, по сути, ширма, для того, чтобы сменяющие друг друга чиновники дарили своим приближенным активы, участки, гостиницы, здравницы, фабрики, заводы с прилегающими территориями, переоформляли друг на друга, продавали их инвесторам, якобы они там дарят и так далее.
С точки зрения человека, работающего на земле, как этот вопрос должен решаться?
Долгие годы споров с обоими основными политическими группировками, экс-властью, нынешней властью, дают нам право говорить то, что мы думаем, потому что у нас нет патронов никаких политических, которые нас бы курировали, направляли, кому мы обязаны были бы. Нынешняя власть предлагает запутанный, невнятный, по сути, нелепый закон об апартаментах. Этот закон не встретил и не встретит понимания в обществе. То есть любой закон, все детали которого вы не можете открытым текстом озвучить, да еще на стадии его разработки, он не жизнеспособен. Этот закон уже, по сути, провалился. Вместе с тем, другая крайняя точка, радикальная, это вот такое превращение нашей страны в своего рода резервацию для сохранения самобытности, языка, культуры, чем мешать будет сохранению культуры, языка и традиции то, что наши крестьяне, даже наши горожане станут собственниками земли. Вот это помешает? Нет, не помешает. Я считаю, это наоборот поможет этому делу. Более того, вот если люди станут собственниками земли, они могут эту землю как свой вклад юридически в совместное предприятие вносить. То есть вы дали мне в собственную землю, я найду через друзей, даже если банковская система мне вся откажет, даже если у меня никакого блата на госслужбе будет, я найду человека, который вложит деньги, допустим, в сельхозпроизводство. Моя часть будет собственность на землю, вклада. Мы вместе поработаем, вырастим сельхозпродукцию, построим, я не знаю, кемпинг для отдыхающих или так далее. И вот в этом случае мы будем зарабатывать на земле, и земля останется за мной. А когда вы не работаете на земле, никакой хозяйственной деятельности не ведете, просто заняли территорию, и вы безработны, вопрос времени, когда вы по семейным причинам, по причинам отсутствия полного денег, кто-то заболел и так далее, вопрос времени, когда вы продадите эту землю. Что в реальности происходит? Народ доведен до последней степени бедности, нищеты. Люди не то что землю, почву готовы продать, чтобы помочь своей семье выжить. И вот эти две радикальные точки зрения, одни изоляцию полную от внешнего мира, другие по блату своим друзьям, товарищам, чиновникам, через них как-то решить вопросы, там какие-то юристы, стряпчие это все оформят, создадут видимость там и так далее. Это вот две крайние точки одинаково вредны, на мой взгляд. Лучшая политика – это прямая политика, ясная политика. Надо дать землю нашим гражданам. Вот я об этом, когда начал писать, мне говорят, а вот у нас, как мы им дадим? Слушайте, приближенные к власти прекрасно оформлены на них участки на Рице. Власть это делала, и прошлая власть делала. Хорошо, оставим заповедник в покое. Если вам, Елена, как гражданке Абхазии, оформить дачу, побережье, все продано, перепродано, захвачено. В Келосовском ущелье вам дать участок, да, где вы можете выращивать, я не знаю, цветы и продавать на рынке, если вы захотите этим бизнесом заняться. Что, это плохо? Наша власть пытается, а вот мы и найдем источники финансирования, да, не надо ничего за людей искать. У нас рыночная экономика, 21 век. Дайте людям землю.
Это был абхазский общественник Астамур Какалия. С ним беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.